Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Новое время. Старые бесы». Цикл передач, посвященный бурному времени, в котором мы с вами до сих пор живем. Революции, бунты и апофеоз безбожия.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Я пока ехал на запись в поезде, подумал, что совершенно будет неправедно есть, перескочить через весь 18 век. Вот. И надо обязательно начать с того, чтобы посмотреть на европейские события 18 века. Они огромные. И русские события XVIII века, они тоже имеют немалое значение. И главное посмотреть на тот переворот в умах, который произошел в XVIII веке. Галантно на новых людей посмотреть, в лица посмотреть новым людям. Вот стукнуло мне это в голову, что это будет совершенно неправильно сейчас сразу кидаться на американскую революцию. Поэтому мы ее, так это вежливо говоря, немножко задвинем пока. Потом вернемся, конечно, и погуляем по Европе XVIII века, заглядывая в очень интересные лица, очень интересным и порой очень странным людям.
И очень страшным.
Ну, некоторые страшные, некоторые забавные, некоторые страшные и забавные одновременно. Вот. Всякие. Перед тем, как начать нашу прогулку по XVIII веку, традиционно нужно прочитать чтение на сегодняшний день из святителя Феофана Затворника. Именно на сегодняшний день, потому что я начинаю вычислять день передачи, и, несмотря на запись, все-таки подгадывать чтение именно к этому дню, вот к сегодняшнему дню. По моим вычислениям, это 25 декабря, и я поздравляю вас еще и с днем святителя Спиридона Тримифунского, одного из моих любимейших святых, которые сопровождают меня всю жизнь. Чтение на сегодняшний день, вот на среду, 25 декабря, от святителя Феофана Затворника. «Кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». Как же это принимать, как дитя? А вот как. В простоте, полным сердцем, без раздумываний. Рассудочный анализ неприложим в области веры. Он может иметь место только в преддверии ее. Как анатом все тело разлагает до подробности, а жизни не видит, так и рассудок, сколько ни рассуждает, силы веры не постигает, вера сама дает. Созерцания, которые в целом представляют веру, всецело удовлетворяющую всем потребностям естества нашего, и обязуют сознание, совесть и сердце принять веру. Они и принимают, и приняв, не хотят уже отстать от нее. Тут происходит то же, что со вкусившим приятной и здоровой пищи. Вкусив однажды, он знает, что она пригодна, и принимает ее в ряд питающих его веществ. Химия ни прежде, ни после не помощница ему в этом убеждении. Убеждение его основано на личном опыте. Непосредственно так и верующий знает истинность веры непосредственно. Сама вера вселяет в него непоколебимое убеждение, что она вера. Как же после этого вера будет верой разумной? В том и разумность веры, чтобы непосредственно знать, что она вера. Рассудок только портит дело, охлаждая веру и ослабляя жизнь по вере, а главное, надмевается и отгоняет благодать Божию. Зло в христианстве первой важности. Вот я поначалу эти слова святителя не принял, а чуточку вдумавшись принял рассудком. Вот. А потом и сердцем. Вера сработала. Очень крупный был специалист, святитель Феофан Затворник, в природе человека, в духовной природе человека.
Но ведь у него самого была вера весьма рассудочная.
Вот.
Человек-то был весьма не глуп.
Человек был весьма-весьма умен, причем у него аналитический склад ума-то, вот как раз вот расчленяющий, тезис, антитезис, синтез, у него диалектический разум. Вот. И тем не менее, он ставит веру во главу угла, потому что в конце концов, именно ей надо поверять истину. Если наш рассудок говорит обратное, отступи назад немножко. Подожди, спроси свою веру.
Бывает так, что простая вера порождает дикие суеверия, а то и ереси.
Это ложная вера. Потому что истинная вера, о которой пишет святитель Феофан, это вера от Бога, это непосредственный контакт. Вот. И наша совесть, о которой он всегда пишет, вот он всегда не пишет, она подскажет. Так что-то не то, как камушек в ботинке, вот что-то тут не то. Подожди, подумай, помолись, подумай, веру спроси. И она подаст сигнал обязательно. Но вот всегда, вот и у меня так всегда. Сначала отторгаю, как же так, принимать все вот так. Что сработало? Гордыня сработала, да? Мы же умные. Мы всегда поймем, если проанализируем, а вот ничего мы не поймем.
Мне кажется, что надо и того не забывать, и этим пользоваться. Все-таки ум нам дан от Бога для того, чтобы мы им пользовались во спасение своей души. И если нам говорят явную глупость и предлагают в это поверить, то, наверное, все-таки стоит прислушаться не только голосу своей совести, но еще и голосу разума. Недаром же отцы говорили, что высочайшая добродетель – рассуждение, а рассуждение все-таки имеет в своем корне слово «рассудок».
Совесть или нравственные чувства, данные, вложенные в человека от рождения, напрямую замкнуто на Господа, у любого человека.
А как же, допустим, племена каннибалов, не знаю, есть ли они сейчас или нет, кушают там люди человечину и совестью совершенно не мучаются.
Вот это очень хороший пример. Мучаются. Когда пришел к майя Кецалькоатль, Топельцин Кецалькоатль, благочестивый правитель, который запретил человеческие жертвоприношения и людоедство, все жертвоприношения у майя сопровождались и людоедством. Каждый должен был что-нибудь съесть. Вот. И в храмах майя прям раздел к туш человек приготовляют к употреблению в пищу. Так вот, майя, которые считали, что им вдалбливали, что кушать человек хорошо, из поколения в поколение, мгновенно осознали, что плохо кушать человека. И Топельцину, Кецалькоатлю, пернатому змею, присвоили титул «человечнейший».
Но, тем не менее, насколько я знаю, его изгнали, или он сам ушел, и продолжили кушать человечину, и после него, и майя, и их соседи.
Ну, их соседи не так, майя. Майянские племенные союзы этим занимались активно, ацтеки поменьше. Ну, как изгнали, ушел, его хотели убить, заговор жрецов, людоедов вот этих. Там сопротивлялись этому культу. Вот брошенные города майя. Этому культу сопротивлялись, там были и восстания. И для того, чтобы вернуть все на прежний лад, Топельцина сделали богом и стали приносить ему человеческие жертвы.
По-сталински мудры.
Ну да, кони сытые, бьют копытами, встретим мы по-сталински врага.
Можно привести другой пример. Вот разрешение в исламе иметь нескольких жен. Интересно, многие ли мужчины мучаются совестью, когда у них 2-3 и больше жены. Считают ли они, что они изменяют какой-то из них с другими?
Все мусульмане, верующие мусульмане, которых я знал лично, имели по одной жене. А на вопрос, как же так, вот почему там их по одной, они отвечали, не дай бог. Вот, чтобы еще чего-то там. Хорошие были ребята, действительно верующие мусульмане, татары. Казанские татары, вот такие вот они. То есть, в мечети с детства, так вот. Человек, нет, он понимает, что любить надо. И верным надо быть, и много. Что-то в этом есть, конечно, противоестественное. Христианин все-таки должен, во всяком случае, свою совесть понуждать просыпаться. Это уже свойство Господа. Человек делает навстречу ему один шаг, Господь делает нам 100 навстречу. Моментально откликается. Если ты искренне, действительно хочешь совесть свою разбудить, проснется и подскажет все. Фома Аквинский, ну, он примерно так и говорил, что все надо вот так вот логически выстраивать. Ну, рассудочный, очень рассудочный. Но верой проверяй. Вот верой это дело проверяй. Да, вот. И посмотрите, например, вот это вот результат этой работы у Фомы Аквинского. Вера и мышление, да? Вот, доказательство бытия Божия. Никем до сих пор, вообще в теории невозможно их опровергнуть. Доказательство бытия Божия Фомы Аквинского.
Как и вера – дар Божий, так и рассудок – дар Божий. Пренебрегать им, мне кажется, это зарывать талант. Поэтому, если человеку дан ум, то пусть он им пользуется во славу Божию и для спасения своей души. А не так, чтобы я свой ум зарою, он мне не нужен, только к беде меня приведет, стану-ка я дурачком. Будет у меня детская вера простая, а рассудок – это фу-фу-фу, и вещь душевредная и душепагубная.
Тут уж как батюшка благословите меня, но и уродство, да? А что тебя благословлять, ты и так дура. Кривляться поменьше надо. Потрезвее на себя глядеть. Ну, это по-моему.
Согласен, поменьше уповать на свой ум, если он есть у человека. Как у апостола Павла написано, кто почитает себя разумным, будь буем в этом мире. Но в то же время отвергать свой ум и зарывать в землю талант, то есть дар Божий, если он есть, это, мне кажется, грешно.
Простите, вот опять на себя. Ну, не так получается, простите. Обещал откровенно говорить. Есть метод хороший. Вот если вы о чем с кем-то спорите, да? Понять, давлеет над вами рассудочность или нет. Если вы с кем-то спорите, не появилось ли у вас желание любой ценой доказать свою правоту? Подтащить, обязательно подтащить аргументы под доказательство своей правоты. Готовы ли вы принять точку зрения человека, который с вами спорит? И тогда станет ясно, что вы ищете истину, или вы просто хотите победить. Вот если вы хотите просто победить, это значит все, ваш разум оседлала гордыня. Когда вы хотите свое знание, ложное или истинное, вбить молотком в голову другого человека, вы не правы.
Сергей Дмитриевич, ну согласитесь с тем, что для человека очень тяжело терять иллюзии, и для нас с вами тоже. И когда кто-то пытается наши иллюзии у нас отнять, мы сопротивляемся руками и ногами, хотя, может быть, и понимаем, что тот человек-то и прав. Он говорит нам истину, но мы не хотим эту истину принять. И вполне возможно, тот человек, желая нам вбить эту истину, делает для нас хорошее дело, но мы-то не хотим.
Я не знаю, ну что тут? Ну, опять же, могу сказать, что как я поступаю. Я знаю, что люблю пожить в иллюзорном мире, но я отделяю всегда границы ставлю между иллюзией и фактом. Я не могу, мне обязательно что-нибудь выдумывать надо. Да, я так устроен, что мне обязательно что-то придумывать, там, какую-то сказку городить, там, что-то такое в себе конструировать. Ну, нравится мне так, но ни в коем случае нельзя с реальностью смешивать это. Это разделять постоянно. Держать сторожа, внутреннего сторожа. Вот, обращаться к Господу, когда заблудился, всегда обращаться к Господу. Каждое мое дело, каждое мое слово, каждую мою мысль, Господи, направь к славе своей. Вот такие слова произносить про себя. Это кто что себе придумает. Придумайте себе что-нибудь такое. На то разум дан, чтобы обратиться. Это ваши слова. Вот мои такие, ваши. Могут быть другие, любые другие. Но смысл, я думаю, понятен. Я очень люблю уважать собеседника. И вы сейчас мои собеседники, поэтому сами придумаете, как это сделать. Что я буду поучать, кто это такой. Давайте вернемся в 18 век. Тем более, что, собственно говоря, 18 век он перекроил карту Европы, полностью перекроил. Переставил акценты. Началось все с того, что пал прежний идол, то есть Испания, которая обладала сверхмогуществом, да, на протяжении 16-18 веков, вот, непобедимые испанские терции, там, ощетинившиеся копьями, стреляющие огнем во все стороны, не подступишься, побеждали, вот, флот, утонула непобедимая армада, да, а в 18 веке, после войны за испанское наследство, война шла долго, с 1701 по 1714 год, простите, если я что-то там не так сказал, Утрехский мир, 14-й год точно совершенно, она отодвинула Испанию на вторые, потом на третьи роли. Она перестала быть европейской сверхдержавой, осталась сильной, относительно сильной державой, но далеко за Францией и Англией, ушла в сторону. Война за испанское наследство позволила запустить Испанию в фарватере Франции. Вот так. Сменились династии, вместо Габсбургов в Испании теперь Бурбоны. То есть французская династия поехала. И война за испанское наследство приостановила установление континентальной гегемонии Франции. Война за испанское наследство позволила Англии занять лидирующее положение в колониальной политике. Во всяком случае, сделать в этом направлении очень большой шаг. Оставим ее в покое. Что еще дало нам начало 18 века? Уничтожила сверхдержаву. Была сверхдержава, огромная сверхдержава, владычица северных морей Швеция. В войне против России, в Великой Северной войне, Швеция, ну вот, как писал Владимир Владимирович Маяковский, берут, не моргнув, паспорта датчан и разных прочих шведов. Прочие шведы, вот теперь они становятся, они как так, мы же великие шведы, они будут пытаться взять реванш. Вот. Но будут получать по носу. Опять же, в войне против России будут получать, при Елизавете Петровне была война еще русско-шведская, потом будет. Но с завидной регулярностью шведы будут получать щелчок по носу, по сильно укороченному от России, терять, выплачивать контрибуции, уступать кусочками территории. А претензии были какие? Вернуть все к прежнему, мы же великие шведы. Вот, вы не великие шведы, вы прочие шведы, говорила Россия. От раза к разу, и шведы с этим соглашались, а теперь, насколько мне известно, они время от времени кладут там цветы к памятнику Карлу XII, именно как человеку, с которого началось падение Швеции как великой державы, но зато начинается ее благополучие, внутреннее благополучие. Согласитесь, это очень серьезные перемены. У нас, конечно же, происходит, вот в начале 18 века, происходит еще один слом нашей истории. Называется этот слом Петр Великий. Очень странный человек. Я уже говорил, наверное, в прошлый раз говорил, когда не помню, что если мы подбираем аналог Сталину, то ближе всего это Петр. Ближе всего. Петр Великий действительно великий. Действительно создал великую державу. Действительно. За 15 где-то лет он превратил державу в индустриальную, Петр. За 15 лет страна, которая во время Северной войны, страна, которая ввозила металл, которой не было ни серебряных рудников, ни медных, фактически не было, а железа очень мало, покупала железо Швеции, за 15 лет страна стала экспортировать и вышла на первое место по выплавке чугуна в Европе. Экспортировали чугун, литье чугун экспортировали в Англию, то есть обогнали Англию. Представляете, какой рывок, да? Какой огромный рывок кораблестроения. Не было же. Кочи в Архангельске строили кое-как. Алексей Михайлович Тишайший пытался строить корабли на реке, да, вот этот фрегат «Орел» известный. Все это не то. Вот кораблестроение – это Петр. Причем сразу, вот с голого места, сразу линейные корабли. Но они были, конечно, так себе. Нами построенные корабли были, конечно, так себе, но они все-таки позволяли одерживать морские победы. Морские победы в линейных морских сражениях. вообще-то говоря, это вот таких бурных темпов можно сравнить только развитие промышленности, только со Сталином. Вот со сталинской индустриализацией. Что такое корабль в те времена? Ну, это можно сравнить с местом в освоении космоса сейчас. Большие океанские корабли строили. Отправляли дальние экспедиции. Дальние экспедиции через океаны отправляли. Снять шляпу перед Петром. Чего бы он ни касался, этот не умеющий писать по-русски без ошибок человек, чего бы он ни касался, он открывал новые сферы для России. Вот русская археология считается лучшей в мире. Методика русской археологии. Все признают, почему, потому что заложено Петром Первым. Его инструкциями, как вскрывать памятники археологические, как именно, вот так поэтапно фиксируя, потому что он понимал, археологический памятник будет ликвидирован при раскопках. Он не повторится никогда. Видоизмененные эти инструкции, они до сих пор действуют. Да, вот эти открытые листы, разрешение на раскопки. Как первый в истории России настоящий зубной врач Петр Великий. В кунсткамере наверняка кто в Питере был, видели мешок с зубами вырванными. Вот, Петром Первым. Слесарь, токарь. Галеру Святой Петр построил руками от начала до конца. Плотник. Свойство это его учиться, взахлеб учиться всему тому, что ему интересно. А интересно ему было все абсолютно. От сушеных крокодилов до математики. Это фантастическое его свойство, его мозга впитывать все. Вот, и тут же употреблять в дело. Причем наравне. Артиллерия, да, созданная фактически с нуля после первого поражения в Северной войне, после битвы под Нарвой, и до фейерверков. Ему интересно и то, и другое. Вот фейерверки пускать, искусство огненной потехи, и артиллерия, регулярная артиллерия.
Вы описали, конечно, такого гениального человека. Мне кажется, Сталин даже близко не стоял.
Мы плохо его знаем, Сталина. Как личность, мы его, как ни странно, мы его знаем плохо. Так невозможно организовать победу в космосе по существу. Это Сталин организовал ракетостроение. Организовать ядерную гонку с Соединенными Штатами человек бездарный не может.
Насколько я понимаю, организовал он все-таки Шараги. Да и то, наверное, не он, а Берия, но, по крайней мере, под его чутким руководством. А победу в космосе, как и победу в войне, организовали люди?
Ну, люди, конечно. Кто спорит о том, что Петр тоже людей как бы использовал? Ну, дело в том, что Сталин использовал людей, прикрываясь личиной Сталина. Он создавал икону Сталина. Вот есть такой товарищ Сталин. Он как бы не очень человек. Даже неизвестно, ходит ли он в туалет, товарищ Сталин. Но если ходит, то шествует. А Петр был человек, видный всем. Масштабы немножко страны были другие. К концу правления Петра было 15 миллионов в России. Ну, вот, во всей России, с присоединенными территориями. Как он действовал? Ну, он действовал на глазах, Петр. Но наверняка вникал. Вот очень яркий пример, как вот использовал людей Петр Первый в Шереметьев, который просился в монастырь. Он его в монастырь не пустил. А Шереметьев умеет полки водить. Из пункта А в пункт Б переводит. Большие армии двигает. Вот. Не теряет солдат. Ну, где ему еще такого взять? Толковый человек. Просится в монастырь. Вот, не пустите его в монастырь, вот, а женить его немедленно, и все.
Мог бы и расстрелять.
Но не расстрелял же, а женил на 18-летней девушке. Дабы дурь бросил. Он дурь бросил, в монастырь не пошел, детей наплодил. И продолжал побеждать. Ригу брал, кстати сказать, Шереметьев. Ну, а Сталин шарашки. Петр, кстати, тоже шарашки использовал. Ну, как сказать, подневольный труд. Подневольный труд, где морили людей. Человеческую жизнь Петр не ценил, это 100%. В этом они тоже очень похожи. Кто из них больше не ценил человеческую жизнь, считал ее статистикой, да? Вот большие потери, тысячи там гибнут. Я не знаю, они одинаковые. Они совершенно одинаковые здесь. Когда тысячами гибнут на строительстве, нужен ему Воронежский флот, да? Нужно брать Азов, нужно построить. Это 1695-1696 годы, это зима. Зимой во льду построить флот, чтобы потом по Дону спустить его к крепости Азов. И флот этот будет построен, построен обязательно. Вот. Если при этом десятки тысяч людей погибнут, пусть они погибнут. Вот так. А почему погибли? Потому что не подвезли продовольствие, чтобы их кормить. Их сгоняли на строительство этих кораблей, да? Не обеспечили обогрев. И они мерли, как мухи там, и пытались бежать, а беглых развешивали там на виселицах. На страх и ужас тем, кто продолжал работу.
Может быть, товарищ Петр не знал об этом?
Товарищ Петр это все видел, прекрасно видел. И этот же товарищ Петр просил благословения у Митрофана Воронежского. И когда тот отказал ему в благословении, он смиренно выполнил все, что требовал Митрофан Воронежский. То есть, ну, ему же как, Петру, если он там себе домик поставил какой-то там, ну, не дворец, конечно, Воронежа, домик. Ему нужно обязательно там по стенам толстомясых развести, там каких-нибудь венерок поставить. А это идолы. Митрофан уперся, не приду, и все, пока не уберешь. Он убрал, Петр. Он убрал толстомясых.
А не мог Митрофан Воронежский обратить его внимание на гибель тысяч человек от холода и голода?
Наверняка обращал, мы не знаем. Петр фильтровал такие вещи в своей совести. Это я тут работаю, да? Вот. Я себя не щажу. А ты не лезь, ты молись давай. Вот убрать идолы – это твое дело, поэтому я их убираю. Этих вот богинь, богов античных, которых в статуи поставил. Это я уберу. А вот в мои дела, в работу мою государем, ты не лезь.
Вот это-то и странно. Все-таки Сталин марксист. Человек, ну, скорее всего, неверующий. И для него, конечно, вот эти вот массы – это не более чем материал для достижения своих целей. А Петр-то вроде христианин был?
Вроде бы. Ох, вроде бы. Тут он вот был очень своеобразный, конечно, христианин. Но вот не любил он патриарха Адриана, да? Молодой Петр. Но не любил он его, потому что тот ему играться мешал. Трубку курить вот запрещал. Не запрещал, а говорил, что ай-яй-яй. А так покурить ему хотелось Петру. Он научился на кукуе, у немцев научился. Курить трубку любил. А Адриан говорит, не надо. Немецкое платье носить. Но тоже как бы неблагочестиво русскому царю. Вот. Путаться с разными девками, с немецкими. На кукуе тоже. В результате и поэтому тоже, не только поэтому, конечно, но и поэтому тоже на Руси не стало патриаршества. А сейчас вот патриарх будет какой-то тут мне вот... Что он, выше царя, что ли? Значит, и когда Адриан умер... А Петр приказал нового не выбирать. И через там срок, через 18 лет ручного управления будет создан синод, который будет рулить церковными делами аж до 1917 года. То есть наша церковь будет подвергнута тяжелейшему испытанию. А наша элита будет, начиная с Петра, все больше и больше обмерщаться. Но они же были верующие люди, говорит всегда Илья Сергеев. Сейчас они будут все больше и больше уходить. Народ останется верующим. А элита нет, она будет все больше и больше уходить в такую, как это назвать, даже не знаю, обезьяничание бездумное западных обычаев с обязательным пинанием собственной древней веры. Это Петр. Припомнить его хотя бы всепьянейшей литургии, вот, во главе с патриархом всего кукуя Никитой Зотовым. Был у него учитель у Петра с детства, Никита Зотов. Его выбрали за трезвость. Оказалось, горький пьяница. Ну, Россия, поделаешь. И в результате Петр остался недоучкой по-русски. Писал, читал. Ну, читал нормально, писал с ошибками, с грубейшими, что не помешало Петру вот опять ему вот поклониться, да, лично разработать гражданский шрифт, которым мы пользуемся до сих пор. Вот мы открываем книжку, да, это Петр разработал гражданский шрифт, вот те буквы написания, тех букв, которых мы видим, вот, газеты стал выпускать, он в основе журналистики, регулярные издания, вот, пожалуйста, все ему. Ну, а Никита Зотов, что стал вот всепьянейшим патриархом, председательствовал на кощунственных пародиях на литургии, где все жутко упивались и пародировали. Но это верующий человек Петр, да?
Я слышал, что он перед смертью исповедался и причастился.
Ну, да. ему совершенно не мешало. Потом он верил в Бога-то. И я не знаю, я приводил здесь этот пример веры в Бога Петра Первого, когда он атеисту доказывал реальность чудес, реальность православных чудес. Вот. И чтобы доказать атеисту Якову Брюсу, чернокнижнику, вообще-то говоря, жуткому масонищу, колдуну и чернокнижнику. Вообще-то он так провозглашал атеизм свой. Открыто. Ничего страшного. Так вот. Петр брал мощи святых и делал с ними гимнастику. Показывал, что члены гнутся. Тот говорит, естественные причины. Высохли они, в пещере лежат, мумифицировались сами собой, Яков Брюс. А Петр берет, показывает, вот смотри, вот видишь как? Где тут, видишь, чудо? Верующий, конечно же, верующий. Но как-то вот очень это у него... Очень любил Петр Великий свою вторую жену, Марту Скавронскую, ставшую Екатериной Первой. Она была такая уютная очень женщина, она ему лично готовила, штопала ему, он любил старые вещи. Любил смотреть, как она штопает. Сопровождала его везде и знала его с пристрастия, вкусы. Он очень любил раскаленную пищу, такую вот горячую-пригорячую. Вот. И ему всегда с кухни прорвали окошечко так и подавали, чтобы прям спыло с плиты, чтобы. И вот она готовила ему, подавала ему вот в это окошечко, он брал, ел. Вот любил, да? А при этом изменял направо и налево.
А у него все нормально было с психикой?
А у нас всех нормально с психикой. Нормально, потому что чертежи кораблей, устройство огненной потехи, фейерверков, планы городов он делал, чертил, все это нормально с психикой у него. Дипломаты отмечали его разумность, Петра.
Я слышал, что в детстве его очень сильно испугали, он спасался бегством из Москвы, и вот с тех пор у него слегка нервишки-то и повредились.
Ну, это раньше. Раньше было, в 1682 году, когда во время стрелецкого бунта он очень сильно испугался, в 10-летнем возрасте, во время первого стрелецкого бунта, когда их посадили на трон вместе с братом в результате, и установилось регентство царевны Софьи. Он не мог, как, кстати, и Иван Грозный, видеть надвигающиеся на него толпы. У него дергаться лицо начинало, вплоть до эпилептических припадков. Это отмечали тоже и послы иностранные, что у него судороги бывали на лице такие. Бегство, когда он очень сильно, непонятно почему, потому что опасности не было, испугался и удрал в Троицкую лавру. Вот это ему уже было 17 лет, когда во время второго стрелецкого псевдобунта там бунта не было.
Это когда он собственноручно стрельцам голову рубил?
Тогда он не рубил никого. Тогда стрельцы, не только стрельцы, но и ближние Софьины и бояре сами с повинной головой явились к нему в Троицу, он их простил, там плахи поставили с топорами, головы положили. Он их простил, там помирились, только Софью отправили в монастырь, а стрелецкий голова шоклавитый был казнен. Ссылками отделались люди. Голову он рубил собственноручно, когда вернулся из Великого посольства. Это уже третий стрелецкий бунт. Там бунт действительно был, но он был подавлен еще до приезда Петра. Расследование было проведено до приезда Петра, но Петр, вернувшись, сбежав, вернее, из посольства преждевременно, провел второе следствие. Ему очень нужно было найти вину царевны Софьи, там, причастность к этим. Она не была причастна к этим событиям. И вот тогда он, да, решил повязать элиту кровью, заставил рубить головы и сам рубил головы. Лично сам. 2 метра 4 сантиметра ростом, маленькая ступня, болели ноги у него. Поэтому стал сапожником. Сам себе шил сапоги. Никто не мог шить ему сапог таких, чтобы у него ноги не болели. Так он сам освоил чего. Это Петр. У него вот такой он взял, сделал.
Вы сейчас сказали об элите. Имеется в виду элита старая, или которую он создал, или он не создавал никакой новой элиты?
Имеется в виду старая элита. Он сначала пытался перековать, а потом, да это вот опять же, тут я сколько раз сегодня уже произношу эти слова, это Петр. Ну как, почему? А потому что это Петр. Вот. Он ее просто задвинул. Вот кто-то, может быть, там казнил бы, кто-то, там, Иван Грозный, да, кто-то, может быть, следствие всякие проводил, он просто задвинул. Он перестал приходить в Боярскую думу, и она перестала собираться. Явочным порядком. Эти не работают, все, создаю новую. И создал Подход у него, конечно, систематический, рациональный. Знатное дворянство по годности считать. Указ. Знатное дворянство по годности. К делу пригоден, значит, ты знатный. Если ты хорошего происхождения, при этом к делу пригоден, хорошо. Если ты хорошего происхождения к делу не пригоден, пошел вон.
Ну вот видите, не было ни лагерей, ни расстрелов.
Нет, лагерей, конечно, не было. Но зачем понадобились бы лагеря? Они бы были. Если на строительстве Петербурга они понадобились, они и были лагеря по существу. Если на строительстве Воронежского флота они нужны были, они и были там лагеря. Если при перетаскивании флота, кораблей, вернее, прошу прощения, из под Архангельска в Ладожское озеро надо было, нужны были лагеря, они и были. Если понадобились для строительства заводов на Урале лагеря, они были и остались на очень надолго. Уральские заводы, мы знаем сказы Бажова, да, знаем, там малахитовая шкатулка, там всякие эти. Это красота изумительная совершенно. Так вот, уральские заводы были кромешным адом. Вот это и были настоящие сталинские, прошу прощения, петровские лагеря. Страшное место было, действительно. И уголовники, которых отправляли, лихие уголовники настоящие, которых отправляли на уральские заводы, тут же кого-нибудь старались кокнуть там, чтобы их дальше отправили в Сибирь. Там на каторгу куда-нибудь, потому что это, что эти заводы, это хуже. Хуже каторги. Рассказывать об условиях при Петре. Но при Петре там просто как мухи дохли. Потом там немножко люди ко всему приспосабливаются. Там это все как-то стабилизировалось. Там вот эти деревеньки приписные, где худо-бедно, очень худо и очень бедно люди выживали. Но при Петре это... Ах, тебе людей еще? Вот тебе еще людей. Тебе еще людей, да? Демидов, вот еще людей, бери еще людей. Сколько тебе еще людей надо? Вот, сколько голов тебе пригнать? Сколько там тебя сдохло? Ну, надо сказать, что он и элиту не щадил, вот как в концлагерей не было, но казнить человека, не сделавшего дела, даже по ошибке, это у него спокойно.
А никто не указывал ему на вот такую нечеловеческую жестокость? Не нашлось митрополита Филиппа в то время?
Нет, потому что он товарищ Сталин. Кто же товарищу Сталину укажет? Выйдите, товарищ митрополит, подумайте. Нет, нет, нет. Вот таких почему-то очень сильно боятся. Петра боялись.
Неудивительно, мне кажется, таких людей прямо веет каким-то инфернальным духом.
Но не чувств великодушия. Там, у него порывы были такие. Кинуться в воду, спасти человека. В ледяную воду. С больными почками.
Ну, это лишний раз доказывает, что нет человека абсолютно плохого, как и нет человека абсолютно хорошего.
Ну, вот инструктировали иностранных послов, да, люди знающие, как к нему подходить, что нельзя глядеть ему в глаза, Петру. Потому что если бы ему пристально в глаза посмотришь, он даст тебе в морду. А рука у него, ох, тяжелая, а то еще и палкой, дубиной своей знаменитой влепит. Может убить. Но с другой стороны, опять же, с другой стороны, там ведь как? Он устроил фискальную службу. Был оберфискал, у которого работала сеть фискалов. Задача фискала была только одна – злоупотребление на месте найти и доложить, донести. Напрямую выходили на Петра. Их называли свисталами на Руси. Вот оберсвистал этот выходил на Петра, докладывал. И по доносу вот этих вот фискалов, там проверочка тоже моментально. Проверочка проводилась так. Высылали порученца. Причем порученец Петровский был из тех, что будет копытом землю рыть. Он выбирал из малых чинов. Молодой, рьяный, из малых чинов. С неограниченными полномочиями. Приезжает к губернатору. Губерния это Петр создал. Так, между делом. Губернская реформа Петра. Приезжает к губернатору, кладет ему пакет на стол. Какой-нибудь фендрик, то есть прапорщик. Вот. И губернатор раскрывает, генерал раскрывает пакет и бледнеет. А там буквально сдай полномочия вот этому фендрику. Прямо немедленно, прямо сейчас. И берут его под арест. И этот фендрик ищет нарушение, находит нарушение там.
А если это элементарный наговор и никаких нарушений нет, он обязан их найти?
Если он наговорит на губернатора, его казнят. Он головы лишится. Если не найдет, забудь о карьере. Все, навеки станешь вечным фендриком.
Я думаю, что у таких молодых рьяных была мысль рискнуть головой и найти нарушения, которых нет.
Как правило, это расследование было. Подкупить невозможно его. Ему лично Петр в глаза поглядел и сказал: давай. Отправлялись в Сибирь, а с полной конфискацией. Отправлялись на плаху. Обер-свисталы отправлялись на плаху. Их же пытались подкупить. Но вот так он боролся с коррупцией. Очень успешно боролся, надо сказать. Как работали чиновники при нем. А если вот мы посмотрим, попробуем воссоздать день коллегии, вот рабочий день в Петровской коллегии. Вместо приказов он создал коллегии. Приказы отменил, провел реформу управления, административную реформу, и создал довольно эффективную систему, скопировал со шведской. Потом при Александре Первом их переименуют в министерство, эти коллегии переделают. А так вот они, коллегии. Вот. Так вот, если мы посмотрим рабочий день коллегии, мы перекрестимся и скажем: не дай бог нам попасть туда ни за какие деньги. Это каторга для всех. И при Петре работали. Опять же, здесь как товарища Сталина не вспомнить, который ночь за полночь вот, сидит, работает у себя в кабинете, да, отец народов, и будь готов в любое время к нему припрыжку прискакать. Всегда головой рискуешь, всегда рискуешь головой. Как бы близок ты ни был к Петру. Но вот такой очень яркий-то пример — Александр Данилович Меньшиков, светлейший князь. Вор первостатейный, но вор такой простодушный. То есть, если его ловили, а ловили его три раза при Петре, при жизни Петра, его ловили три раза, он тут же показывал: вот тут я украл, вот тут батюшка наворовал, вот тут, ну, прости меня, вот тут. И его выжимали досуху в казну и избивали до полусмерти. Петр гонял его из угла в угол дубиной, его охаживал так, что потом его приходилось лечить. Вот, и приговаривал: смотри, Алексашка, последний раз дубина. То есть, в следующий раз на плаху пойдешь. Но не убивал. Почему? Нужен. Где такого расторопного найти? Вот у него постоянно в голове. Сейчас убью его, да? А где мне такого взять еще? Потому что Александр Данилович исполнял обязательно то, что ему приказывали. Свойство такое было у человека. Лепешку расшибется. Вот по стенке себя размажет, но выполнит.
То есть, в отличие от товарища Сталина, понимал, что незаменимые люди есть.
Да. Ну и товарищ Сталин это понимал. Мы очень как бы вот эту фразу любим повторять, но товарищ Сталин прекрасно понимал, что есть незаменимые люди. И если мы поглядим на окружение товарища Сталина, вообще-то это созвездие талантов. Были там, конечно, и мехлисы всякие.
Не только, были и Калинин с Хрущевыми.
Мехлис, Калинин, Хрущев, ну, и Жуков, и Молотов, и тот же Каганович. Это таланты. Берия. Ну, как не провести параллель, да, князь-кесарь Рамадановский, обер-следователь, председатель КГБ при Петре Первом, ну, и Лаврентий Павлович, талантливейший человек, он как бы подхватил выпавшее знамя у Феликса Эдмундовича Дзержинского, были между ними несколько человек, да, но вот, тем не менее, у нас разведку-то создал Дзержинский, он заслал всех штирлицев. Дзержинский так с дальним прицелом засылал. Блистательные операции проводил, зарубежные. Но Берия ему не уступает. Наверное, лучшая в мире была разведка у нас при Лаврентии Павловиче. Я знал двух бериевских птенцов. Один был моим наставником, когда я работал водителем троллейбуса. Вот. Да, был дело, молодость такое. И он порассказал кое-что Лаврентию Павловичу. Они потом, да, они не получили никаких особых привилегий, их задвинули там при Хрущеве и так далее. Вот. А когда я высказал осторожное такое сомнение, что как так, мне была показана грамота, подписанная лично товарищем Берией за Тегеран. Один был на низких таких ролях, он боролся с бандитами в Москве. Еще задолго до фильма «Место встречи изменить нельзя» он рассказывал мне, как брали черную кошку, то есть принимал участие. Задолго до того, как написали эту книжку. Вот. Я уже так примерно представлял себе, что там происходило. А второй как раз в Тегеране был. Он знал несколько восточных языков. Водитель троллейбуса. Вот. Как вот. И рассказывал о Берии, что они гордились званием «бериевские головорезы». их не только брали там на охрану этих всяких там делегаций, там Тегеранов 43, больших троек, их еще и бросали в бой. Тогда, когда наступал тяжелый момент, они не только в заградотрядах стояли, вернее, они вообще не стояли, вот эти в заградотрядах. Их посылали в бой затыкать дыры, и их страшно боялись нацисты, вот этих вот НКВДшников, войска НКВД. А, ну, что-то мы ушли далеко из 18 века, но такой сегодня день.
Я вот слушаю вас и думаю, неужели наша страна может только тогда стать более или менее успешнее, когда народ будут кошмарить вот так вот, как при Петре, как при Сталине? Неужели только тогда возможны какие-то прорывы, какие-то достижения, какое-то величие?
У нас были примеры величия без кошмаров. Александр III, Александр II. Причем, наверное, Александр, страшное дурацкое слово «либералы», да, самое, наверное, либеральное правление Александр II. Очень красивый человек, но и величие, тоже. А когда разные наши, вот это действительно либерасты говорили, что скоро, значит, за наш рубль дают на полцены, скоро за него будут в морду давать. Сбрасывается умелым и действительно державным управлением, сбрасывается позор Крымской войны, и весь мир ставится перед фактом, как Ванька встань, когда взял, распрямился, и вот оно, подходи, кто смелый, и побеждаем в войне, освобождаем Балканы. Ну, красиво же, ну, уже очень красиво, ну, а при этом 7 покушений, 7-е удачное, и Александр III... Франция подождет, пока русский государь ловит рыбу. Но вот действительно величие. Любое действие Александра III во внешней политике надо расценивать прежде всего с точки зрения пользы России. Никого-то там, никаких-то там союзников, никаких-то там цивилизованных стран, скажем так. А России, только России, вы заткнитесь. А у нас 2 союзника, армия и флот. И при этом... отменяет временно обязанное состояние, то есть ликвидирует последний остаток крепостного права. Александр III с его контрреформами, да, и создает крестьянский банк, где крестьяне на землю, на покупку земли получают деньги под ничтожный процент и с огромной рассрочкой. Возможно, почему не только, но были критические же моменты, ведь Петру надо было пробиваться к морям. Да и так бы пробились, попозже маленько. Да и так бы пробились. Собственно, Россия к этому шла. Я уже говорил, по-моему, на прошлой передаче, что Россия фактически, по факту, и до Петра уже стала империей. И все вот эти петровские преобразования, их жизнь диктовала. Они уже проводились. В армии, во всяком случае. Вот. Не так быстро. Темп. Темп, конечно, рекордный. Что было бы, если бы не было Петра? Не знаю. Знаю точно одно, что народ, простой народ, жил бы неизмеримо лучше. Что в результате петровских реформ Россия стала великой державой, стала империей, все понятно. Все это так. Но народ стал жить хуже, намного хуже. Намного хуже. Фактически факт крепостного права, юридически раньше, да? Но факт крепостного права, похожего на рабство, это Петр.
Мне кажется, есть еще одно очень тяжелое последствие реформ Петра – это разделение народа на 2 части – на элиту и всех остальных. С другой стороны, если бы не было Петра, наверное, бы все равно народ разделился или нет?
Элита, не элита, тут скот, быдло. Вот одно дело элита, и другое дело народ, да, там треть сословия там какое-то там, кто кормит. Так было до Петра, крестьянин понимал, большинство населения крестьяне, да, крестьянин понимал, почему он прикреплен к земле, почему он работает на дворянина, потому что дворянин служит. Ему было это понятно, ему было понятно, что он принадлежит земле, а земля принадлежит ему. Такое настроение, да. Неприятно было, конечно, что там обложили, там чем-то что-то, по-разному, все было очень по-разному. С Петром все стало одинаково, ведь в 10 раз выросло количество дворян. В 10 раз по существу русское дворянство создано Петром. Кормить, поить надо? А как? Раздать людей. Раздать людей, которых и так на Руси не очень много. Если будут разбегаться, ловить. При Петре делаются попытки первый раз, делаются попытки ловить на Дону, сбежавших на Дон, одиночек. Потому что Петр считал, что заставить можно всех. Если человек не подчиняется, значит, плохо заставляют. Если он еще не подчиняется, значит, забить его до смерти надо, и все. Остальные подчинятся. И вот булавинский бунт, булавинский казачий бунт, называют еще крестьянская война, хотя, конечно, это казачий бунт, он как раз вот против попыток вытащить с Дона беглых. Делали, ведь воинские отряды посылали. До Петра до этого никто не додумался такие штуки вытворять. Конечно, окончилось ничем. Само собой окончилось ничем. То есть, с Дона выдачи нет, как был, так и нет. Но, тем не менее, попытки делались. А что там? Что, я не хочу плевать, что он казак. Давай его забить в колодки там. А на каторгу сошлем. А на уральские заводы сошлем. Ну и, соответственно, такая ситуация развращает и дворянина, душевладельца. Раз это можно государю, значит, можно и мне, значит, нужно мне.
А разве не было подобной ситуации в западных странах, ну, может быть, веками раньше, когда к крестьянам тоже относились как к скоту?
Нрав свиньи мужик имеет. Да, это Бертран де Борн. Но это крайний случай. Там было, конечно, но это было, все это было. Но вот, опять же, судьба российская. Петр у нас считается как бы основателем русского абсолютизма. Западноевропейский абсолютизм со своим явлением на историческую арену полностью заканчивается личной зависимостью крестьянина от феодала. То есть на место феодала встает король. Он встает между крестьянином и феодалом, да? Вот, и регулирует между ними отношения при помощи закона, при помощи полиции, суда и так далее. Но крестьяне лично свободны. У нас становление абсолютизма совпало с вот таким тотальным закрепощением. Причем с каждым годом все хуже и хуже, хуже и хуже. При Петре ситуация еще смягчалась тем, что дворянин служил все время. Вот если он дворянин не служит, то он не дворянин. Служить должен был дворянин при Петре с рядового солдата, с первой ступенечки. Сам Петр прошел вот все эти ступеньки. Он отходил дубиной полсената, когда ему через голову присвоили чин Шаутбенахта, адмирала. Там были более достойные, прошедшие ближе к нему, а вот ему решили польстить императору, да, вот, присвоили, вот тебе государь. Вот. Дубиной отходил их, и все это. Вот они перестали так делать. И пожизненно служил дворянин. Пожизненно. При Петре это делалось, а потом пойдут поблажки, все закончится при Екатерине манифестом вольности дворянской, когда дворянину можно будет вообще не служить, сидеть вот. А крепостное право все усиливалось и усиливалось. А обоснования его становились все меньше и меньше. Значит, это с Петра. Но Петр, еще раз повторюсь, Петр создал русское дворянство и раздал ему тех крестьян, которые по полному праву могли бы считаться свободными до этого, государственных, дворцовых государственных крестьян. Две разные категории, но они близки были. Сегодня мы застряли на Петре, и так они закончили его. Но такой разговор был необходим. И вот к чему я? Вот мы вступили в 18 век. Сейчас пойдем в Америку, революция, и там пойдут люди, которые, о них обязательно нужно поговорить. Но стоит у начала вот эта вот огромная, очень противоречивая фигура. Ну, о нем как заговоришь или начнешь его копать, Петра, так и не остановишься. Ничего тут не поделаешь. Я вот приказывал себе, когда ехал сюда, не увязнуть в Петре. Не, вот все равно увяз. Не я один. Соловьев Сергей Михайлович, великий русский историк, писал, исследовал русскую историю, как влез Петра так и не вылез из него до самой до смерти. Это Россия. Вот у нее такое свойство. Понимаете, как Петр, он русский, он наш. Иван Грозный наш, Сталин наш.
Сталин совсем не наш, вы что, это восточный человек?
Сталин говорил Черкасову, артисту Черкасову, Сталина должен играть русский артист, потому что Сталин товарищ Сталин, это русский человек.
Ну, это только говорит об одном, что Сталин был по-восточному лукав. Весьма лукав. Он говорил, сын за отца не отвечает, и были наполнены детдома и тюрьмы детьми врагов народа, даже от отцов кто-то и отрекался. Он говорил о перегибах, и продолжалась коллективизация. Много он чего говорил. Что толку от его слов?
Он поймал вот этот момент, вот это понимание русскости. Негативную сторону, конечно. Но кто там спорит, что он злодей? Никто с этим не спорит. Мы говорим о степени органической причастности Сталина к русской истории. Он органически причастен. Недаром его любимый герой-то кто? Иван Грозный, историю которого он изучал старательно, с пометками, брал себе на вооружение. Но прежде всего создание собственного аппарата власти. До какой степени можно далеко зайти в обращении с русскими людьми? Он через Ивана Грозного пытался понимать русских людей. Я думаю, что понял.
Возможно, но понял, видимо, нашу слабость, нашу теневую сторону, нашу привычку, выработанную за века крепостного права, к халуйству, к рабству.
Ну вот, Илья Сергеев рисует образ врага. Так Сталин же не враг. Но не враг он.
Убил лучших русских людей и не враг.
Не враг. Убил лучших русских людей, при этом России он не враг. Иначе получится Чингисхан. То есть враг-разрушитель, Сталин-созидатель. Петр – созидатель. Создал он чудовищного полицейского монстра. Страшного полицейского монстра империю, в которой людям жить плохо. Большинству людей жить плохо. Да, но он созидатель. Он тоже созидатель.
Может быть, лучше ничего не созидать, чем монстров.
То есть, обделаться и не жить, да?
Неужели нет альтернативного пути? Или монстр, или дикое поле?
В России особый путь. Россия хранит православие.
И тот, и другой были его лютыми гонителями. Но Петр не был, конечно, ну, хотя тоже, да.
Был. Ну что, конечно, был. Конечно, Петр это гонитель. Правда, он исповедовался и причащался, но это гонитель. А может быть, нужны были эти гонения?
Ну, вы сами себе противоречите. То мы храним православие, то нужны гонения этого самого православия, которое мы храним.
Чтобы оно было в чистоте.
Знаете, это как у апостола Павла написано. Что же будем делать? Плохо, чтобы вышло хорошо?
Плохо, чтобы вышло хорошо. Вот чем и интересна русская история. Она, вот ее вот сколько копаешь, вот эти персонажи выскакивают с усиками, с петровскими, со сталинской трубкой, с жутким совершенно перекосом лица Ивана Грозного. Смотрим на них. Вот это все наше, и это все часть какого-то гигантского вселенского плана. Ох, куда нас унесло от 18 века. Давайте благодарственную молитву прочитаем. Мы продолжим обязательно. Я постараюсь все-таки к стройному виду привести 18 век, потому что непонятно будет природа этих революций, если мы не покопаемся в нем попристальней в 18 веке. В следующий раз я постараюсь к Новому году и к Рождеству принести свою пьесу «Роза Христа». Это пьеса для воскресной школы. Я знаю, что это дефицит. И вот я тем, кто занимается с детьми, такой подарочек хочу сделать. А остальным всем, кто не занимается детьми в воскресных школах и в обычных школах, немножко как бы повеселить. Вот так. А потом мы снова вернемся ко всем нашим темам. Вот, вернемся в 18 век после небольших каникул. Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые, слава тебе, создавшему всяческое, слава тебе, почтившему нас образом своим, слава тебе, не оставившему нас в падении нашим, слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему Церковь Твою, устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему». Слава тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов. Слава тебе, Господи, и меня, и вас, и всех нас, влекущему ко спасению. Аминь. Храни вас всех, Господь. И пишите мне на мой канал в Ютубе, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Накоплю вопросов ваших побольше и целый ролик на ответы на вопросы сделаю. А еще я там читаю свои книжки. Отвечаю на вопросы и читаю свои книжки. И у человека, который до конца прослушает мою книгу, будет целый диск, наговоренный автором. Вот. Всего вам доброго. Вы слушали программу «Новое время. Старые бесы». У микрофона был писатель-историк Сергей Марнов.